Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Курманбек Бакиев сложил в себя президентские полномочия. Каким образом новая власть Киргизии намеревается сломить сопротивление президентского клана? Извержение вулкана в Исландии парализовало авиационное сообщение в Европе. Чем вулканическая пыль опасна для самолетов? Государственная дума обсудила президентский проект реформы МВД. Что можно изменить к лучшему в работе милиции? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 16 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Новые власти Киргизии сегодня получили переданный им ОБСЕ оригинал заявления об отставке президента Курманбека Бакиева, который накануне покинул страну и вылетел в Казахстан. Ранее родственники Бакиева назвали фальшивкой заявление президента, переданное по факсу, которое продемонстрировала журналистам глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева. О том, как прошел сегодняшний день в Бишкеке и во всей Киргизии, беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Надеждой Толкуновой. Замечу, что родственники Курманбека Бакиева, блокированные в своем родовом селе на юге республики, продолжают оказывать сопротивление властям. Надежда, ну, видимо, главное событие минувшего дня – это подтверждение того, что Курманбек Бакиев действительно написал добровольное заявление или вынужденное заявление об отставке с поста президента.
Он сложил полномочия и назвал события 7 апреля в Киргизии государственным переворотом. Новые власти сказали, что это была его агония, его клана, его семьи, и он был загнан в угол. И поэтому делает, как они, вот я цитирую, безумные такие заявления, неадекватные.
Известно, что Курманбек Бакиев покинул родину вместе со своими детьми и, видимо, своей неофициальной молодой женой. Кто с его родственниками? Они там где-то забаррикадировались. Были сообщения о том, что чуть ли не специальную операцию близ Джалалабада проводят специальные силы Киргизии. Вы можете подтвердить эту информацию?
Да, действительно, приказом министра обороны Исмаила Исакова сейчас проводится в селе Карати, в родовом гнезде Бакиевых спецоперация, но пока еще без применения силы, и уже его несколько братьев добровольно выдали оружие. Но самый главный фигурант – это Тянуш Бакиев, бывший глава президентской охраны. Он категорически отказывается сдаться и разоружиться, хотя дал слово офицера, что сегодня утром он сделает это добровольно. Он окружил себя в основном женщинами, родственницами, жительницами этого села Теис, и поэтому спецоперация не начинается во избежание кровопролития. Также там находится брат Курманбека Бакиева Акват Бакиев. Это очень известный крупный бизнесмен на юге. И он тоже настроен крайне радикально и отказывается сдать.
А Бакиевых очень многочисленная семья. Вы вот говорите о братьях. Их там десятки, что ли?
9 братьев. И у них у всех есть дети, племянники. Это очень большой клан. И это клан Ичкилик, вот по-киргизски, если так сказать. Еще один Марат Бакиев, это родной брат. Он является послом Киргизии в Германии и отказывается покинуть этот пост, хотя уже вышел в декрет временного правительства о том, что он смещен со своего дипломатического поста. Семья у них очень большая, у них у всех уже и взрослые дети, уже и внуки. У самого Курманбека Бакиева есть неофициальная жена молодая, у которой тоже есть маленькие дети. Вот, видимо, с ними он и покинул борт.
Можно ли сказать, что кризис миновал, что сейчас как-то договорятся с оставшейся семьей Бакиевых, надеюсь, обойдется без кровопролития, и уже полностью будет новая власть контролирует ситуацию в республике? Или еще до этого далеко пока?
Временно пик кризиса миновал, конечно, с отъездом Бакиева. Ситуация в корне изменилась. А насколько это долго, неизвестно, потому что клан у него очень большой, сильный. И вот несколько его братьев все-таки хотят взять реванш, готовят людей, вооружают на юге республики. И как долго продлится это спокойствие, неизвестно. Они заверяют, что Курманбек Бакиев вернется через несколько дней, и что он был вынужден подать такое прошение об отставке. Они не считают, что он добровольно покинул пост, и все-таки мечтают и делают все, чтобы клан и семья вернули себе власть. Юг поделился на две стороны. Одни поддерживают временную власть, другие продолжают поддерживать клан Бакиевых.
говорила корреспондент «Радио Свободы» в Бишкеке Надежда Толкунова. Теперь новые киргизские власти намерены сосредоточиться на проблеме своей легитимности. Уже есть проект Конституции, согласно которой Киргизия становится парламентской республикой. Правительство сформирует партии, победившие на выборах в парламент. Конституция будет принята на референдуме через 3 месяца. Досрочные президентские выборы решено провести через полгода. С экспертами в Бишкеке и Москве беседовала корреспондент «Радио Свободы» Вероника Баде.
Эксперты отмечают, что сложение полномочий президентом Бакиевым и его отъезд несколько стабилизировали ситуацию в Киргизии. Такой точки зрения придерживается, в частности, Эльмира Нагайбаева, руководитель аналитического центра «Полис Азия».
Это дает возможность уйти от конфликта, от возможного вооруженного конфликта. Другой вопрос сейчас стоит о том, как легитимировать временное правительство на сегодняшний день. Здесь имеется в виду только юридическая сторона, потому что оно достаточно легитимно в том смысле, что оно достаточно поддерживается населением, и население, собственно говоря, ожидает от них какие-то позитивные реформы. Через 6 месяцев у нас будут, скорее всего, выборы, возможно, в этот же момент. Или заранее, за 3 месяца до этого будет референдум о том, какая форма правления будет в Кыргызстане. Парламентская или президентская. На сегодняшний день очень многие поддерживают парламентскую форму правления. Моя личная точка зрения, что парламентская форма правления несколько преждевременна для Кыргызстана. Особенно если учесть, что у нас выборы в парламент происходят по партийным спискам. И учитывая, что закон о политических партиях был также отредактирован бывшей властью, и там были достаточно драконовские, жесткие законы для появления партии и для деятельности партии вообще. Это повлияло на то, что политическая партийная деятельность, которая только начала развиваться, она вот практически сошла на нет. Остались несколько партий, которые также были ущемлены в своей деятельности.
О перспективах развития ситуации в Киргизии размышляет Артем Улунян, доктор исторических наук, руководитель Центра исследования Балкан, Кавказа и Центральной Азии.
Новое руководство, которое сейчас встало у власти, было с самого начала заинтересовано в проведении политической реформы. Речь идет о конституционной реформе и изменении фактически формы власти в Кыргызстане, когда на смену так называемой президентской, сильной президентской власти придет, скорее всего, власть парламентская. Второе направление, которое, конечно, нынешняя власть будет иметь в виду, это, конечно же, развитие политической системы в Кыргызстане. Речь идет о политических партиях. В общем-то, без серьезных политических партий в Кыргызстане может развиваться ситуация, близкая к той, которая существует в других центральноазиатских государствах. Третий аспект, конечно же, это экономическая политика, довольно сложный вопрос. И, наверное, речь будет прежде всего идти о том, что, несмотря на, казалось бы, однозначную поддержку со стороны Москвы, Бишкека, нынешнее руководство будут заинтересованы в увеличении многовекторной политики, в частности, и с евроатлантическим сообществом, и с Россией, и с другими странами, включая Китай.
Готово ли, на ваш взгляд, временное правительство к тому, чтобы справиться с проблемами Киргизии?
Там, в общем-то, достаточно компетентные люди в управленческой сфере. Во-вторых, это люди, хорошо знающие политическую ситуацию в стране и не ставящие своей целью разделение власти, имущества, финансовых потоков, а исходящих из интересов страны. И в-третьих, что немаловажно, их очень хорошо знают в политических кругах других стран. Есть шансы у нынешнего руководства добиться серьезных положительных результатов.
А вот как комментирует последние киргизские события главный редактор информационного агентства Фергана.ру Даниил Кислов.
Уже бывший президент покинул территорию Киргизии. Конечно, это, на мой взгляд, достаточно удобный и приемлемый выход и для Бакиева, и для временных властей. Бакиев таким образом может, главным образом для него самое важное, это не подпасть все-таки под суд. Временная власть получила тоже достаточно удобный для себя выход, потому что, в принципе, Бакиев не был нужен правительству Розы Атамбаевой ни зачем. И опасности гражданской войны уже больше нет, хотя она зримо ощущалась в тот момент, когда Бакиев пытался собрать своих поклонников на митинги на юге Киргизии.
В состоянии ли временное правительство справиться с ситуацией в стране?
Если говорить о безопасности, о противодействии грабежам, о общественном порядке и так далее, то практически жизнь уже вернулась в свое нормальное русло. И временное правительство реально контролирует и милицию, и армию, и прочие службы национальной безопасности. Другой вопрос, что аховая ситуация в области экономической, в области социальных проблем, нет денег даже элементарно на зарплаты, на выплаты пособий. И пока что, по-моему, временное правительство не совсем отдает себе отчет, какими деньгами оно располагает, куда ушли деньги или какие деньги остались. Залог успешных действий новой власти в том, что если она будет открытой и демократичной, как она обещала в течение последних 5 лет, пока представители этого временного правительства, нынешние лидеры Киргизии, были оппозиционерами, они говорили очень хорошие, очень славные вещи о прозрачности власти, об открытости народу, о том, что все должно решаться через независимый суд и так далее, так далее, так далее. Все те самые либеральные, правильные ценности, которых никогда не было в киргизской власти. Если новое руководство Киргизии будет руководствоваться этими ценностями, то у них должно все получиться.
А как вы думаете, как сложится судьба Курманбека Бакиева?
Ой, мне кажется, что она сложится прекрасно. По некоторым данным, ему готовят приют в одном из арабских государств, где уже находятся 2 его сына. Я думаю, что за время правления, когда семья Бакиева, узурпировав власть, выдавливала из бедной Киргизии последние тиины, последние копейки, эта семья успела заработать себе капитал на всю оставшуюся жизнь. И я думаю, что будут жить безбедно, лягут на дно, не будут принимать участие ни в какой политической или активной общественной деятельности, будут доживать свой век изгоями, изгнанными людьми, позором нации.
Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 16 апреля. Государственная Дума России сегодня в первом чтении приняла президентский пакет законопроектов о реформе органов внутренних дел. Об этой теме, как всем известно, много говорят в России в последние месяцы. Новые проекты значительно ужесточают наказание для совершивших преступления милиционеров. Из Государственной Думы корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Законопроекты Дмитрия Медведева о реформе МВД в Государственной Думе сегодня представлял полпред президента в Нижней Палате Парламента Гарри Минх. Вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, наделяющий статусом дознания территориальные отделения милиции. Ранее функциями дознания обладал начальник УВД и его заместители, начальники криминальной милиции и милиции общественной безопасности, говорит Гарри Минх.
Для того, чтобы не затормозить принятие необходимых процессуальных решений и действий по дознанию, предполагается, ну, скажем так, на ступенечку снизить уровень и отнести к органам дознания и управления отделы отделения милиции. Это все делается для того, чтобы обеспечить, еще раз подчеркну, своевременное принятие необходимых решений и осуществление необходимых действий.
Этот законопроект у депутатов не вызвал нареканий. Также изменения касаются перечня оснований для увольнения сотрудников милиции. Об этом в кулуарах Думы говорил глава Комитета по безопасности Владимир Васильев.
Появляются такие новые пункты, которых раньше не было. Искажение данных по декларации. Вы знаете, с этого года все сотрудники составляют декларации. И искажение данных может быть основанием для увольнения. Несообщение о коррупционных предложениях и контактах, которые были, и вышестоящий руководитель не получил информацию от подчиненного, что такие контакты были.
Добавляет полпред президента в Думе Гарри Минх.
Важной новеллой законопроекта является определение исчерпывающего перечня грубых нарушений служебной дисциплины, которые является одним из оснований увольнения сотрудника. Кроме того, законопроектом предлагается установить новое основание увольнения. Это неоднократное неисполнение служебных обязанностей при наличии дисциплинарных взысканий, наложенных в письменной форме.
Перечень нарушений, которые могут привести к увольнению, состоит из 15 пунктов. Грубым нарушением служебной дисциплины в нем значится публичное высказывание суждений и оценок в отношении деятельности отдела внутренних дел либо служебной деятельности руководителей УВД, говорит депутат от ЛДПР Максим Рохмистров.
Что теперь министр внутренних дел не может покритиковать публично работу какого-то руководителя регионального УВД? Ему это будет запрещено законом. Вот, пожалуйста, история с живым щитом. Если руководитель МВД критикуют теперь начальника ГИБДД, либо начальника там подразделения, который выставил людей поперек дороги, не попросив их выйти из машины, все, теперь он попадает под это действие.
Ничего нового законопроект не вносит, ответил депутату полпред. Публичная критика в органах внутренних дел уже давно непозволительна.
Нельзя, находясь на государственной службе, допускать публичные критические выступления тех решений, которые отдают вышестоящие командиры, или начальники, или руководители. Поэтому это не лукавство, а это просто конкретизация в специальных федеральных законах с учетом специального правового статуса сотрудников правоохранительных органов.
Один из законопроектов предполагает изменение Уголовного кодекса, согласно которому значительно ужесточается наказание за преступления, совершенные милиционерами, рассказывает Гарри Минх.
Совершение преступления человеком, который обладает специальным правовым статусом, обладает серьезным набором полномочий, связанных с возможностью применения оружия, применения спецсредств, связанные с ограничением прав. Безусловно, если преступление совершается таким специальным субъектом, то это преступление носит повышенную общественную опасность.
Именно это нововведение вызвало самые жаркие споры в Думе. Такие изменения вредны с политической точки зрения и дискредитируют все Министерство внутренних дел, считает коммунист Виктор Илюхин.
Вы заведомо и заранее объявляете этот орган МВД уже органом повышенной опасности. Это дискредитация. Если вы не справляетесь, если власть сегодня не справляется с тем, что необходимо навести порядок в этом органе, и считаете, что это последняя и крайняя мера, тогда я считаю, что государственная власть на самом высоком уровне абсолютно несостоятельно. Чем отличается преступление, которое могут совершать работники Федеральной службы охраны и других силовых составляющих структур? Чем? Да ничем не отличается.
Начало президентской реформы МВД «Радио Свобода» комментирует правозащитница, руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Нынешнюю милицию, во-первых, должны реформировать не сами милиционеры, а должны быть люди извне, потому что, ну, знаете, это поручить Нургалиеву, под руководством которого милиция и дошла до этого состояния, ее реформировать, это более чем странно. Это как в свое время Мюнхгаузен хвалился, что он вытащил себя за волосы из болота. Ну так это Мюнхгаузен. Реформа милиции, это должно быть в течение долгого времени предметом всенародного обсуждения. Дискуссия буквально всенародная и в интернете, и в средствах массовой информации, и в Думе. Это должен быть плод коллективного разума. И общество настрадалось от этой милиции, народ хочет в этом участвовать. Но, конечно, должен быть какой-то штаб, который все эти предложения сведет воедино.
Депутаты, покритиковав президентский законопроект, единогласно проголосовали за принятие его в первом чтении, добавив, что ко второму чтению в Думе в него желательно внести некоторые поправки. Какие именно, парламентарии не уточнили. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 16 апреля. В Польше завершается подготовка к большим траурным церемониям. В субботу Варшава простится с погибшими в авиакатастрофе под Смоленском политиками и государственными служащими. Не все тела 96 погибших доставлены на родину. В Москве продолжаются процедуры опознания. Кроме того, помешали погодные условия. Извержение вулкана в Исландии, об этом мы подробнее поговорим во второй части программы, привело к отмене десятка тысяч авиарейсов, в том числе и воздушного сообщения между Польшей и Россией. Однако дата похорон польской президентской пары в Кракове в воскресенье не будет перенесена. Такова воля ближайших родственников Леха и Марии Качинских. Такая возможность обсуждалась в связи с тем, что не все иностранные делегации смогут теперь, это уже очевидно, прибыть в Краков для прощания с погибшим польским президентом. О подготовке к траурным церемониям в Варшаве и Кракове рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
Яцек Сасин, министр администрации президента Польши, заявил сегодня, что дата и время похорон в Кракове в воскресенье 14:00 не будут переноситься ни в коем случае.
И все урочистости так, как то было вчесне предвидено. Такие свои...
Все мероприятия будут проходить так, как и было запланировано. Такова воля родственников президентской пары. Они считают, что так нужно сделать из уважения к погибшим и ко всем тем, кто делает все возможное и невозможное, чтобы похороны организовать. Похороны состоятся, несмотря на возможное отсутствие ряда иностранных делегаций. Крупнейшие польские аэропорты с сегодняшнего дня не работают из-за опасной для двигателей самолетов вулканической пыли, которая появилась в небе над Польшей. Информацию о том, покинет ли вулканическая пыль территорию Польши или нет, мы должны получить к завтрашнему дню. Пока остается только ждать.
Опущу польское чине,
заявил директор краковского аэропорта Ян Памула. В пятницу в Польше перестали принимать самолеты крупнейшие аэропорты, а прежде всего в Варшаве и в Кракове, после чего некоторые средства массовой информации сообщили, что траурная церемония в Кракове может быть отложена именно из-за того, что на нее не смогут прилететь по крайней мере часть из около 100 делегаций из разных стран мира. Мы, однако, очень надеемся, что погодные условия изменятся, и делегации из-за границы смогут добраться на церемонию, заявил Яцек Сасин. Между тем, вулканическая пыль помешала сегодня также доставке в Варшаву из Москвы тела начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерала Франциска Гангера и останков еще 5 военачальников. Вчера вечером в Варшавский спортивный центр «Торвар» были доставлены тела еще 34 жертв катастрофы. В России остаются еще 29 тел, часть из которых до сих пор не опознана. По словам Евы Копач, министра здравоохранения Польши, этот процесс продолжится до следующей среды. Таким образом, до завтра, дня официального прощания с жертвами авиакатастрофы под Смоленском, останков всех погибших в Варшаве еще не будет. Власти столицы утверждают, что в Варшаве все уже готово к жалобной церемонии. На площади Пилсудского в центре Варшавы уже практически смонтирована огромная конструкция, на которой будут прикреплены 96 портретов погибших. Варшава не раз организовывала мероприятия подобного масштаба, но тогда к ним готовились месяцами. В данном случае на подготовку у нас было 72 часа, заявила мэр Варшавы Ханна Гранкевич-Вальц. В субботу в центр Варшавы нельзя будет въехать на личном автомобиле, зато не нужно будет платить за проезд в общественном транспорте и паркинге в окрестностях центра. Планируется, что в церемонии прощания в Варшаве примут участие около 500 000 человек. Между тем, Краков готовится к воскресной церемонии похорон президентской пары в королевском замке Вавель. Саркофаг, в котором будут два гроба вместе, уже практически готов.
Трумна с паном президентом и с маужонком будет...
Саркофаг будет лежать в склепе башни серебряных колоколов, говорит представитель краковского епископата. В этом же склепе покоится тело маршала Юзефа Пилсудского. Сегодня начались первые похороны погибших. В Варшаве был похоронен вице-министр обороны Комаровский. Последний президент Польши в изгнании Ришард Кочаровский будет похоронен в понедельник. А завтра около 17:00 закончится прощание с телами Леха и Марии Качинских в президентском дворце в Варшаве. В пятницу, чтобы войти в колонный зал, где находятся останки президентской пары, нужно было стоять в очереди около 14 часов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 16 апреля. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Новости борьбы с мигалками. Автомобилисты собрались в Конституционный суд.
Комментарии экспертов.
Ученые и авиаторы о последствиях извержения исландского вулкана.
В блогах «Свободы».
Мэру Томска поставили в вину положительный имидж.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Растет число стран Европы, закрывающих движение воздушного транспорта над своей территорией в связи с появлением над северной частью континента после извержения вулкана в Исландии огромного облака пыли, опасной для полетов. Отменены более 10 тысяч рейсов. Новые власти Киргизии заявляют, что получили оригинал заявления об отставке президента Курманбека Бакиева, который накануне покинул страну и вылетел в Казахстан. Сообщается, что пакет с документом был передан представителями ОБСЕ. Похороны президента Польши Леха Качинского и его супруги Марии состоятся в Кракове в воскресенье, как и планировалось, и не будут перенесены, несмотря на закрытие воздушного сообщения над Польшей из-за извержения исландского вулкана. В центре Самары сотрудники правоохранительных органов обезвредили взрывное устройство. Госдума России объявила амнистию в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. В первом чтении Дума приняла президентский пакет законопроектов о реформе органов внутренних дел. Он предусматривает, в частности, ужесточение ответственности за совершение милиционерами преступлений. Российский Черноморский флот и украинские военно-морские силы в июне этого года после 7-летнего перерыва возобновят совместные учения. Союз журналистов России выступил в защиту конституционного права работников СМИ не разглашать источники информации. Заявление сделано в связи с недавней попыткой изъятия документов из редакции журнала New Times. На юго-западе Пакистана в городе Квета в результате взрыва в больнице, осуществленного смертником, погибли 8 человек, более 10 ранены. Наиболее вероятной причиной гибели в прошлом месяце южнокорейского военного корабля в Желтом море стал взрыв, вызванный внешним воздействием, заявили эксперты, изучив поднятую со дна кормовую часть корабля. В Таиланде полиции не удалось задержать организаторов массовых антиправительственных выступлений.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 16 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Извержение вулкана в Исландии парализовало авиационное сообщение в Европе. Чем вулканическая пыль опасна для самолетов? В Бразилии прошел сокращенный саммит лидеров Бразилии, России, Индии и Китая, организации БРИК. Каковы перспективы развития этого блока? Мир обеспокоен новыми данными об иранской ядерной программе. Наши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В разных странах мира с обеспокоенностью обсуждают новые данные об иранской ядерной программе. Повода, собственно, два. Тегеран объявил о наличии в стране 5 килограммов обогащенного на 20% урана. В Соединенных Штатах Америки на слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил один из руководителей американской разведки заявил, что если лидеры Ирана вознамерится произвести ядерную бомбу, им потребуется для этого не более года. О том, насколько реальны предположения американского военного руководства о возможностях Тегерана создать ядерное оружие за столь короткий срок, корреспонденту «Радио Свобода» Малике Рахмановой рассказал иранский эксперт по ядерной программе, профессор университета Глазго Реза Тагизаде.
Учитывая все показатели и исходя из новых данных американских разведывательных служб, можно утверждать, что Иран располагает необходимыми материалами для производства от одной до трех ядерных бомб. Но это в том случае, если все другие элементы, необходимые для создания бомбы, уже готовы и есть в наличии. В настоящее время Иран имеет в своем распоряжении 2100 килограммов низкообогащенного урана. В том случае, если этот уран обогатят до 90%, то образуется более 60 килограммов высокообогащенного урана, чего более чем достаточно для производства трех образцов ядерной бомбы. Технологии создания бомбы несложные. Если менее развитые страны, такие как Пакистан, смогли справиться с этим, то и Иран сможет с легкостью сделать это. У Тегерана есть для этого все технологии и ресурсы. Менее оптимистичная информация поступает из Израиля. Иран якобы может достичь результата за месяц. Однако американские эксперты настойчиво утверждают, что режиму Ахмадинежада понадобится как минимум год. Другими словами, все ингредиенты готовы, словно на блюде. Сделают они бомбу или нет, зависит от ситуации в стране. Но, несомненно, у них есть все резервы для создания ядерного оружия в течение года.
По словам профессора Тагизаде, если Тегеран сосредоточит усилия на обогащении 20% урана, используя новые модели центрифуг, то сможет еще и сократить период создания ядерного оружия в половину. Профессор, а как вы думаете, санкции против Ирана, инициаторами которых выступили западные страны, смогут заставить Тегеран отказаться от своей ядерной программы? Известно, что многие инвесторы уже планируют сворачивать свою деятельность в стране.
Тегеран продемонстрировал бескомпромиссность в этом вопросе еще в 2003 году, во время визита европейских представителей в Иран, когда они попытались убедить руководство страны свернуть ядерную программу. В Тегеране также не приняли во внимание усилия и призывы России и склоняются теперь к посредничеству Турции и Бразилии. Китай также не справился с задачей уговорить Тегеран поменять свою позицию. Маловероятно, что санкции подействуют за короткий срок. Санкции, наложенные против Ирана в последние 5 лет, стали для страны тяжелым бременем. Режим уже заплатил за свою несговорчивость высокую цену. Но так как Тегеран уже преодолел главные преграды в реализации своих ядерных планов, маловероятно, что Иран согласится подчиниться и исполнить рекомендации ООН даже после объявления санкций. Я сомневаюсь в этом. Единственное, что может остановить Иран, это угроза войны. Но в Тегеране уверены в том, что стране не угрожает война. Соединенные Штаты не пойдут на это, Израиль не в состоянии на такие действия. У Ирана хватает экономической мощи для смягчения последствий санкций. Маловероятно, что нынешнее руководство Ирана изменит свой курс и выполнит требования международного сообщества.
Можно ли уже причислить Иран к мировым ядерным державам?
Это то, к чему стремится Тегеран. На прошлой неделе, во время церемонии празднования Национального дня ядерной энергетики, в Тегеране заявили, что в течение 1-2 месяцев Иран будет признан как ядерная держава. Конечно, Иран сделал для этого многое. Они обогащают уран, они производят центрифуги у себя в стране, у них есть 2 лабораторных реактора, вскоре ожидается открытие самой крупной в мире ядерной электростанции, которая строится при российском участии. Поэтому в Тегеране и считают, учитывая все перечисленное, что страна имеет право называться ядерной державой.
Как поведет себя международное сообщество в случае несгибаемой позиции Ирана в вопросе развития ядерной программы?
Соединенные Штаты и Европейский Союз, Китай и Россия выступают против войны с Ираном, но если не останется других путей остановить Тегеран, я не исключаю, что Израиль, даже без поддержки других стран, может начать военные действия. Введение жестких санкций против Ирана многим кажется единственным способом предотвратить военное вмешательство Израиля. Но такие санкции не введены. США и европейские страны пока всего лишь стараются сократить доходы иранского режима от экспорта нефти и газа, пытаются ограничить деятельность иранской банковской системы. Нужно думать, как действовать в будущем.
О ядерной программе Ирана и ее перспективах говорил эксперт по ядерным вопросам, профессор университета Глазгоу Реза Тагизаде. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль союзников в общей победе над фашизмом обсуждаем с директором Московского музея союзники и ленд-лиз Николаем Бородиным, участником доставки ленд-лиза Владимиром Панковым и президентом Ассоциации историков Второй мировой войны Олегом Ржашевским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 16 апреля. В Бразилии сегодня досрочно завершился второй саммит стран группы БРИК. Эта аббревиатура образована от первых букв названий 4 государств-участников организации: Бразилии, России, Индии и Китая. В столице Бразилии президент этой страны Игнасио Лула да Силва принимал президента России Дмитрия Медведева, премьер-министра Индии Манмохана Сингха и председателя КНР Ху Цзиньтао. За ходом их переговоров следил мой коллега Александр Гостев.
Международные эксперты сегодня отмечают, что на саммитах БРИК редко принимаются внезапные серьезные решения, однако весь мир обычно следит за ними с большим интересом. Первый саммит БРИК состоялся 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Сейчас руководители Бразилии, России, Индии и Китая планировали общаться друг с другом 2 полных дня. Однако программу саммита сократили, потому что председателю КНР Ху Цзиньтао пришлось срочно возвращаться домой из-за сильнейшего землетрясения на северо-западе Китая, в результате которого погибли минимум 600 человек. Употреблять сокращение БРИК впервые предложил один из крупнейших в мире коммерческих банков – Goldman Sachs. По мнению Goldman Sachs, экономический потенциал Бразилии, России, Индии и Китая таков, что они могут стать 4 доминирующими экономическими государствами к 2050 году, вместе обогнав суммарный размер экономик стран нынешней «большой семерки». По итогам нынешнего саммита в Бразилии лидеры БРИК приняли заявление, в котором указано, что эти 4 крупные быстро развивающиеся страны видят необходимость реформировать международные финансовые институты, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд, для большего обеспечения интересов Бразилии, Москвы, Дели и Пекина. БРИК, как сказано в документе, стремится к увеличению доли своих национальных валют в расчетах между собой, но не в ущерб основным мировым резервным валютам, в первую очередь доллару США. Конкретные коммерческие и инвестиционные соглашения на этом саммите подписали в основном Китай и Бразилия, для которой китайская экономика в прошлом году стала крупнейшим торговым партнером. По некоторым оценкам, к 2020 году Китай может обогнать США и Евросоюз вместе взятые по общим объемам поставок во всю Латинскую Америку. Насколько уверенно можно говорить сегодня в условиях продолжающегося финансового кризиса в мире об успешности и надежности экономик стран группы БРИК? И применим ли к ним употребляемый рядом экономистов слегка затертый термин «экономическое чудо»? Об этом мой коллега Алан Давыдов поговорил с американским экспертом-экономистом, профессором Норвудского университета Ричардом Эббелингом.
Если и можно говорить о некоем чуде в данном случае, то оно заключается в том, что страны БРИК приняли более разумный внутренний курс, который сделал внутренние и внешние инвестиции в эти страны более привлекательными. Они сохранили у себя относительно стабильную финансовую среду с инфляцией, пусть не нулевой, но более умеренной и контролируемой в сравнении со многими развивающимися странами в прошлом. Это создало благоприятную среду для стабильного экономического роста. Вместе с тем, эти страны крайне различаются и структурой экономики, и потенциалом. Даже причины их уверенного экономического роста разные. Их связывает и им помогает то, что они олицетворяют благоприятный экономический климат, открывающий возможности для улучшения экономической конъюнктуры. Какими вы видите будущие отношения группы БРИК с Соединенными Штатами? Все зависит от определенного политического измерения. С точки зрения экономики нельзя рассматривать соперничество как негатив, как выигрыш США от неудач стран БРИК, или наоборот. Если и те, и другие будут следовать разумной экономической политике, более открытой и свободной торговле, прозрачности налогообложения, более свободному инвестированию и движению капиталов между странами, то все мы, и США, и страны БРИК, сможем воспользоваться плодами глобальной торговли для повышения уровня жизни. Страны, как и индивидуалы, взаимно выигрывают от торговли. Весь вопрос в том, чтобы правительства не возводили барьеры.
На саммите в Бразилии обсуждалась не только экономика, но и политика, а именно создание нового мирового порядка и многополярного мира, о чем особо говорил российский президент Дмитрий Медведев. Эксперты рассуждают о том, насколько важна сейчас роль России, в том числе ее крепнущие связи с Бразилией, где власти находятся левые политические силы, скептически настороженно относящиеся к США и их политике. У микрофона «Радио Свобода» бывший высокопоставленный бразильский дипломат и бывший министр промышленности и торговли Бразилии Жозе Ботафого Гонсалвеш.
Всем ясно, что Россия отличает сразу несколько особых факторов, которые предопределили ее место в группе БРИК и вновь крепнущие позиции в мировой политике и экономике. Россия – страна с потенциалом, мощная страна, на которую всегда с интересом смотрели в Бразилии и во всей Латинской Америке. Мощная, несмотря ни на что, по нашим оценкам, сельское хозяйство, причем с учетом холодного русского климата, огромные рынки сбыта, колоссальный по объему экспорт минеральных ресурсов, газа и нефти, интеллектуальный потенциал и, что важно для нас, долгая история отношений между Москвой и нашим континентом, на что мы всегда обращаем внимание. Но мы помним, что Россия прошла за последние годы сложный период трансформации, изменения всех законов, которые до сих пор плохо соблюдаются, что в России 70 лет правили коммунисты. Все это мешает этой стране до сих пор. Но мы знаем, что место России в группе БРИК, там же, где находится и Бразилия, и наши связи очень перспективны и очень важны.
В конце апреля в США должны состояться встречи министров финансов стран так называемой «Большой двадцатки» и собрание акционеров Международного валютного фонда. Большинство экспертов сходятся во мнении, что основные экономические и, видимо, политические предложения, высказанные лидерами Бразилии, России, Индии и Китая на нынешнем саммите, явно будут обсуждаться и в Вашингтоне. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации, ярких публикациях и интересных телепередачах. Впервые в британской политической истории вечером в четверг в Манчестере прошли телевизионные дебаты лидеров трех крупнейших политических партий. Парламентские выборы в Великобритании назначены на 6 мая. Прямую телевизионную трансляцию теледебатов смотрели миллионы избирателей. О реакции британской прессы на это историческое для Британии событие рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья. Наталья Голицына.
В Манчестере состоялся первый раунд из трех запланированных теледебатов. Правящую лейбористскую партию представлял нынешний премьер-министр Гордон Браун, которому оппонировали лидеры консерваторов и либерал-демократов Дэвид Кэмерон и Ник Клегг. Последние опросы общественного мнения придавали определенное напряжение нынешней предвыборной кампании. И хотя партия Тори по этим опросам опережает лейбористов на 8-9%, возможно, что ни одна из партий не наберет абсолютного большинства голосов, и впервые в послевоенной истории в Британии будет коалиционное правительство. Комментируя прошедшие дебаты, Лондонская Таймс называет предстоящие выборы жесткими и отмечает, что характер и личность людей, претендующих на то, чтобы возглавить правительство, имеют серьезное значение. От кандидатов премьеры, дебатировавших в Манчестере, пишет Таймс, трудно было ожидать высоких философских размышлений. Но после дебатов нам гораздо яснее стали инстинкты и намерения этих трех людей, рвущихся к власти. И уже это одно можно назвать триумфом демократии. Однако газета не одобряет импортирование в Британию американской практики политических теледебатов, считая, что для страны, где царит парламентская демократия, они малопригодны. Теледебаты, пишет газета, меняют предвыборные приоритеты, заставляя избирателей сосредоточиться не на насущных проблемах страны, а на особенностях личностей глав партии, что негативно влияет на стимулы для голосования. Тем не менее, полагает «Таймс», прошедшие дебаты были насыщены важной информацией для избирателей. Газета «Гардиан» в своем комментарии высоко оценивает роль теледебатов в предвыборной кампании, отдавая предпочтение выступлению лидера либерал-демократов Ника Клегга. По ее мнению, выступления Клегга могут изменить предвыборную кампанию, и лидеры двух других партий знают, что в его лице обретают опасного врага. Лидер консерваторов Дэвид Кэмерон вызвал у газеты разочарование. Газета отмечает, что он был слишком скован ответственностью. Однако «Гардиан» предупреждает, что партийная машина консерваторов обладает мощным политическим потенциалом, и на нее работает недовольство избирателей иммиграционной политикой нынешнего правительства и экономическая рецессия. В интервью «Радио Свобода» известный политический аналитик Майкл Бинин, оценивая результаты теледебатов, также отдает предпочтение Нику Клеггу.
Все трое участников дебатов вызывают негативную реакцию. Они нервничали, временами были не уверены в себе, не вписывались в формат дебатов и практически не использовали в телестудии этот необычный для нас предвыборный ресурс перед лицом зрителей. Дебаты начались в очень замедленном темпе. Лидерам двух главных партий, Гордону Брауну и Дэвиду Кэмерону, было что терять. Лидеру третьей партии, либерал-демократу Нику Клеггу, терять было нечего. Очень маловероятно, что он станет будущим премьер-министром, поэтому он выглядел намного более уверенным и убедительным, производя на присутствующую на дебатах публику намного более благоприятное впечатление, чем от него ожидали. И если вы меня спросите, кто вышел победителем в этих дебатах, я отвечу, это он.
Консервативная Daily Telegraph также называет победителем дебатов Ника Клегга. Используя равные с лидерами крупнейших партий возможности, отмечает газета, Клегг перед лицом 10 миллионов телезрителей представил себя как голос честности и бросил вызов своим оппонентам тем, что создал представление, будто был самым искренним из них. Газета Independent подметила в дебатах одну важную деталь. Премьер-министр, пишет она, так часто употреблял слова «я согласен с Ником», что у вас создавалось впечатление, что идея коалиционного правительства уже витает в воздухе. И это не позволяло забывать, что рейтинг лейбористов перед нынешними выборами не является их самым действенным оружием, заключает издание. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Облака вулканического пепла, выброшенного при извержении вулкана Эйяфьяллайо-Кудель на высоту до 11 километров, парализовали авиасообщение многих стран Европы. Отменены более 10 тысяч полетов. Название вулкана переводится как «остров горных ледников». За 1100 лет своего существования он извергается в четвертый раз. Предыдущее извержение произошло в 1821 году и продлилось около года. Об особенностях извержения вулканов на Исландии я беседовал с директором Института вулканологии и геодезии Российской академии наук Генрихом Штейнбергом.
Это совершенно нормальное трещинное извержение, так сказать, и даже не очень сильное, скажем, по пятибалльной шкале. Это где-то в районе, ну, третьего класса, так, не выше. Просто специфика в том, что эта трещина, по которой поднимается магма, она прошла через ледник. И, соответственно, контакт расплава с температурой 1200 градусов с льдом приводит к взрывам. Вообще для этих извержений взрывы не очень характерны. Обычно фонтанирование лавы идет по трещине. Но тут вот, поскольку лед, вода, много взрывов и, соответственно, много пепла.
Можно как-то оценить, сколько именно вулканического пепла поднялось в воздух? Есть какие-то оценки?
Ну, я полагаю, что это вот на сегодняшний день, поскольку вулкан работает давно уже, то есть, ну, в смысле, больше месяца, значит, это десятые доли кубического километра. Десятые, не больше. Первые десятые, вот так.
Из чего, собственно говоря, состоит этот вулканический пепел? Вот он примерно такой же, как пепел от костра или нет? Или это другая какая-то субстанция?
Нет, по составу это примерно то же самое, что базальт. Почти 50% это СО2, окись кремния. И остальные 50% это окись алюминия, магния, калия, такой набор. Это обычные породы, так сказать, достаточно распространенные.
И они в очень мелкой суспензии, такой мелкой субстанции,
да? Совершенно верно, да, очень мелкие. То есть это от десятых долей миллиметра и до нескольких миллиметров, вот так. А уже дальше это считается вулканический песок, лапилли, то есть это, ну, весь набор обломочного материала от десятых долей миллиметра и до 100 метров в поперечнике, крупные глыбы. Но они, так сказать, тут же и падают рядом с вулканом.
Вот газеты пишут, что это состояние может продлиться, связанное с сложностями для работы аэропортов и для международных авиационных полетов, чуть ли не несколько недель. Это реально с научной точки зрения, или вы думаете, что это преувеличение?
Это реально, потому что, вообще говоря, извержения такого типа, они достаточно длительные. Обычно это от нескольких месяцев там до, ну, скажем, на Толбачке, вот на таком извержении 75-76 год, оно шло полтора года. Так что несколько месяцев это совершенно нормально. И вопрос только состоит в том, что, может быть, вот та часть трещины, которая выходит под ледник, по ней прекратится подача магматического материала. И, соответственно, вот эта взрывная активность, которая сейчас достаточно интенсивная, попритухнет и будет просто фонтанировать лава по трещине. Фонтанировать и вытекать. То, что это может продолжаться достаточно долго, это точно.
Исландские вулканы какие-то особенные? Они чем-то интересные? Отличаются они чем-то, скажем, от камчатских?
Да, конечно, отличают. В Исландии вот эти самые извержения трещинного типа достаточно характерно. То есть, когда не такое классическое извержение, когда коническая гора, кратер наверху, и из него идет извержение. А когда образуется трещина, достаточно протяженная, то есть до нескольких километров, грубо говоря, уже на ровном месте, рядом с вулканом, но на ровном месте. По ней начинается подъем магмы и фонтанирование истечением лавовых потоков. Такого типа извержения, ну, они и на Камчатке бывают, вот Толбачин 35 лет назад. Но это для Камчатки это редкость. А в Исландии это достаточно типичное извержение.
Я верно понимаю, что непосредственной угрозы для жителей Исландии это извержение не представляет. Там эвакуировали поселок или городок маленький, около 1000 человек, но весь этот вулканический пепел, он выстреливает высоко вверх и просто потом ветром его разносит.
Да, в общем верно, в общем верно. То есть извержение этого типа для населения, прилегающих в близко расположенных в нескольких километрах там и дальше поселков, опасности не представляет. Ну, некоторые неудобства, конечно, будут, ну, как бывает там, когда вместо снега выпадает пепел, песок. Усложняет жизнь, но это все убирается, и водой уносится частично там при дождях. Не больше, чем некоторые неприятности.
Человечество как-то научилось уже влиять или, может быть, управлять слегка хотя бы деятельностью вулканов. Я уж не говорю, потому что там притушить, но что-то такое сделать, чтобы он извергался не так неудобно для международной авиации. Можно сделать или нет?
Нет, пока что этого сделать не могут. Единственное, что может, что человечество сделало, сейчас существует достаточно точная система мониторинга и прогноза извержений. Там, где задействованы системы мониторинга, там извержения неожиданно вдруг не происходят. Бороться-то то есть прекращать извержение нет, этого еще не умеют делать. Но вот в той же Исландии на острове Сюрцей извержение было в 73-м году, и там лавовый поток шел на город. Там сумели этот поток повернуть довольно оригинальным способом. Там поставили очень мощные насосы, там целую серию насосов, так сказать, там, которые там десятки кубометров воды в секунду выбрасывали. И начали вот заливать этой морской водой, потому что рядом берег был, фронт лавового потока. Естественно, он застывал сразу же и становился стенкой для той лавы, которая шла сзади. И, соответственно, она отворачивала в сторону, и так его сумели отвернуть, что он пошел мимо города.
Вулканолог Генрих Штейнберг о том, чем грозит самолету попадание в облако с вулканическим пеплом, рассказывает заместитель директора по динамике полетов Центрального аэрогидродинамического института Валерий Суханов.
Попадание самолета в вулканическое облако, оно чревато определенными негативными последствиями. Такие достаточно простые, это вот ухудшение радиосвязи, ухудшение работы электроники на борту, ухудшение видимости, которая связана не только с тем, что облако само черное, само по себе, поскольку это вулканический пепел, но и ухудшается состояние видимости через лобовое стекло из-за воздействия на него различных частичек пемзы, там, кристаллов, которые находятся в вулканическом облаке. Но самое главное, это наиболее опасно, это возможный отказ двигателя. Причины отказа двигателя в попадании этого такого воздуха, который заполнен и вулканическим пеплом, и частичками различными, в тракты двигателя, в отверстия, через которые воздух подается в различные части двигателя. Эти отверстия засоряются, и, естественно, нормальная работа двигателя ухудшается. Кроме того, в горячих частях двигателя возможно даже некоторое наплавление вот этого пепла на лопатки турбины, так называемые стеклообразные рува. Это может вызвать отказ двигателя. Я вот знаю два таких случая, когда самолеты попадали в вулканическое облако. В этих случаях происходил отказ двигателя. В одном случае отказали все двигатели у самолета. На большой высоте, там, 8000 метрах. И самолет начал падать, разумеется, поскольку у него не было тяги двигателя. Но летчикам удалось уже на высоте порядка 4000 метров все-таки запустить эти отказавшиеся двигатели. И где-то на высоте 2000 метров он уже сумел вывести в горизонтальный полет. И благополучно завершил полет. А в другом случае все двигатели отказали. А один и самолет продолжал пользоваться отказавшим двигателем. Ну, выйдя уже из облака, и также ему удалось благополучно завершить полет.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» Еленой Поляковской, были вулканолог Генрих Штейнберг и авиационный эксперт Валерий Суханов. Извержение вулкана в Исландии парализовало воздушное сообщение во многих странах Европы. Вот так обстояли дела в пятницу 16 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх барьеров», один из сюжетов документально-художественного выпуска Игоря Померанцева, рассказ о детском хоре из Вятки. Не пропустите. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приказом министра обороны уже начата спецоперация по аресту главы президентской охраны.
Около 15 человек стояли с плакатами и транспарантами у здания.
Мы заинтересованы в том, чтобы ядерная программа Ирана была проверяема.
Лететь через это облако мельчайшего вулканического пепла опасно для самолетов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».